То, Безрат Ашем, давайте начнем с вами новую Мишну. Это третья глава Брахот и третья Мишна. Ну, начнем учиться с Божьей помощью. Я зачитаю Мишну, и тот, у которого есть Мишна под рукой, то я зачитываю Мишну. Женщины, рабы и малолетние освобождены от обязанности произносить шма и от обязанности накладывать тфилин, но обязаны молиться, устанавливать мезузу и произносить благословение после еды. Значит, у нас здесь есть новое изучение. Три категории, которые, казалось бы, трудно провести общий знаменатель, как бы здесь. Так, женщины, рабы и малолетние, надо знать, какие малолетние, на каком возрасте, освобождены от обязанности произносить шма. Так, вот ваше предположение, почему освобождены?
Ну, так, да,
занятость есть, своя занятость есть какая-то.
занятость, силу занятости. Вы говорите силу занятости.
Ну, в том, что они, ну, кто-то дети, они все время, у них то-то, все, у женщин тоже то дети, то еще что-то.
Ага, я понимаю, но учитывайте, что это заповедь Торы.
Но женщины.
потому что заповедь Шма, она же сопряжена с определенным временем, а женщины от заповедей, которые связаны со временем, освобождены.
О, отлично. Это уже подходящий ответ, который вполне подходит, да. То есть нас это откуда мы знаем, что чтение Шма, это мицва, заповедь Торы, она у нас связана со временем, потому что нам Тора говорит, что нужно читать ее, да, бешохвехо увкумехо, то есть и когда мы ложимся спать, когда мы встаем, то есть во время внутреннее время и вечернее время, так? Поэтому это связано со временем. И женщины освобождены от заповедей, которые связаны со временем. Так? Теперь, то, что они освобождены, это не означает, что они не имеют права их делать, совершать. Они имеют вполне право совершать. Если они совершают их, то выполняют их, то, безусловно, засчитывается как мицва. Но, тем не менее, как бы Тора не обязывает это делать. Вот, и в случае, когда человек, допустим, эта женщина, это в силу своих более непосредственных обязанностей, она вынуждены не говорить, не произнести, нет времени сейчас, у нас слишком занято, то это не будет засчитываться ей во грех. Вот, она имеет право это сделать. Теперь, дальше у нас сказано, что рабы. Да, какая категория рабов, о какой категории рабов у нас идет речь? Да, у нас, мы с вами пока еще, мне кажется, касались темы рабов, когда мы учили про Рабан Гамлиэля, так, что мы говорили о том, что раб у нас есть двух вариантов по Торе. Это раб кнаанский и раб еврейский. Так, вот, между ними принципиальная разница, потому что еврейский раб, он в принципе имеет статус еврея по всем правилам. Есть за некоторым исключением, что ему разрешается не ему, а разрешается хозяину, которому он является рабом, дать ему в жены не еврейку, которая является тоже рабыней кнаанской. Мы объясним, кто такая рабыня кнаанская. Вот. И те дети, которые вследствие этого брака получается, они принадлежат господину, хозяину этого самого еврейского раба. Но в отношении всех остальных это норм, хозяин не имеет права еврейского раба порабощать, подобно как он имеет право порабощать раба кнаанского. Вот, потому что есть запрет, что они являются для меня рабами, не рабами для рабов, и поэтому здесь есть правило, что нельзя порабощать его по всей строгости. Вот. И более того, если он не один, а с семьей, то господин выполняет также обязанность кормить семью. Вот, так что получается, у него на самом деле как бы тот, кто решается взять на себя еврейского раба, это человек на самом деле высокого духовного уровня. Вот, потому что как бы это связано скорее с большим количеством расходов, там есть много-много правил. что он должен делать, при, это, обеспечить ему, даже когда у него самого такой возможности нет для себя. Вот. Но Эвид Кнаани, раб кнаанский, который мы с вами как раз изучаем в нашей Мишне, мы говорили уже о том, что это не еврей, который решил войти в рабство к еврею, для этого условия, что он должен принять на себя запретительные заповеди. Запретительные заповеди, то есть те, все заповеди, которые по Торе еврею запрещено делать. И тогда он входит в статус, который уже он является не евреем, а он является, скажем так, евреем наполовину. Так, еврей наполовину, вот, он уже не выходит из этого самого союза, которым он заключил, он не выходит из него как свободный человек, а хозяин должен дать ему то, что скажем так, разводное письмо. Вот. И этот Эвид Кнаани, вот, он имеет право иметь связь, быть в браке с такой же кнаанин, который, как он сам, но не имеет права это иметь связи не с еврейкой, и не имеет права иметь связь с нееврейкой, потому что он находится в таком половичном состоянии. Так и насчет того, что связи, что с нееврейкой, это мне нужно на самом деле проверить. Здесь у меня есть некоторые сомнения. То это вопрос, который я оставляю за собой, чтобы проверить его. Теперь, так вот, ему, он так же, как и женщина, освобождена от заповеди Шма, потому что, опять-таки, в силу того, что это заповедь, которая связана со временем, здесь, в данном случае, есть, Тора учит, что есть сопряженность в предложениях в Торе, которая говорит про освобождение у женщин, и сопряженность с рабами, так? Вот, и поэтому как женщина освобождена, так и рабы освобождены от заповедей, которые связаны со временем. Да, я зачитаю вам то, что пишется в комментарии Роберт Нура. Здесь берут и сами переводили на русский язык. И это нам может здорово помочь, потому что здесь уже это ясно, четко изложили. Все это относится только к рабам кнаанским, не к евреям относится, мы сказали. Вот, теперь. Тора сопоставляет рабов кнаанских с женщинами. Женщина написана «и написал ей документ отторжения», то есть междуразводное письмо. И о рабыне написано это в книге Ваикра «и не дал ей освобождения». Параллельное слово «ей» говорит о том, что рабы освобождены от повелительных заповедей, зависит со временем, так же, как женщина. Вот из этого самого момента это учится. То есть еще раз, у нас есть предложение, которое говорится о женщине, еврейской женщине, что нужно дать ей документ. Ей, слово ей, так? Вот. А рабыне сказано, что не дал ей освобождение. То, что те же самые одинаковые слова встречаются в отношении рабыни и в отношении еврейской женщины, делают из этого то, что называется гзира шава, то есть одинаковые слова и позволяют учить законы, которые написаны в этом, связаны в этой теме, законы, которые связаны во второй теме, и поэтому как бы можно учить о том, что те законы, которые у женщины, освобождение от повелительных заповедей, связанных со временем, также есть у рабов. Так? Это понятно? Есть вопросы, как касаются этого темы? Понятно, да?
Пока все понятно.
Пока понятно.
Единственное, что, опять же, Шма, оно же это не какой-то однородный, скажем так, текст. Вот, то есть вы вначале сам говорили, что это две заповеди. Одно – это Шма, и другое – это выход из Египта. Но женщина и женщина тоже вышли из Египта.
О, здесь вы подчеркиваете правильный момент, что заповедь выхода из Египта, помнить об этом – это, безусловно, она также есть у женщин. И поэтому, как бы, можно сказать, что в этом отрывке, это помнится о выходе из Египта, тоже она должна это помнить. Поэтому есть у нее заповедь это помнить о Египте таким образом. Я вам отвечу на этот момент, что она может выполнить это отдельно, как отдельную заповедь, не в рамках того, что должна чтение Шма. Более того, мы с вами говорили о том, что помнить о выходе из Египта можно сказать просто одно предложение течение всего дня. Да? Зхор йом цитха ми эрц митсраем. Ми бейта вадим. Так? Просто человек говорит это предложение, тем самым он выполняет самую заповедь, которая помнит о выходе из Египта. Кстати, господа, поскольку действительно мужчины это выполняют, как бы говоря, шма, и там упоминается об этом. Но есть хорошая, скажем так, как сказать по-русски, традиция, не знаю, не совсем правильная традиция, но есть люди, которые после того, как они заканчивают утреннюю молитву, читают несколько предложений из Торы, общий знаменатель которых, что там сказано «помни». Помни день субботний, освящай его. Помни, что сделал тебе Амалек. Помни, что сделал Всевышний Мирьям, праведница. Так? Во всех этих случаях вспомни, помни. И это заповедь повелительная. Повелительная, как бы, чтобы сказать, она повелительная заповедь, которую человек должен помнить. Да? Вот. И тем, что он проговаривает эти самые предложения вслух, тем самым он выполняет эту самую заповедь. Конечно, имеет в виду выполнить заповедь. И там же сказано как раз о выходе из Египта. И тем самым человек, даже если он не подумал о том, что он выполняет заповедь, когда он читает Шма Исраэль, не подумал о том, что он выполнит заповедь, помнить о выходе из Египта, он может отдельно после молитвы произнести это самое предложение, и тем самым он выполняет заповедь. Каждый раз подчеркиваю, что он должен иметь в виду, что он выполняет заповедь Творца. Так, просто как совет, который можно использовать. Просто взять себе как норму то, что читать самое предложение после молитвы. Вот, теперь, следующая категория у нас это малолетние. Так, вот, теперь, о каких малолетних здесь идет речь? Должен вам сказать о том, что это разногласие между мудрецами первого поколения, то есть между Раши, Рабейну Шломо Ицхаки, кто написал комментарий к Талмуду, и его потомками из школы Тосафот. Тосафот. Так, спорят по поводу того, что как бы как здесь определить, кто является малолетним. В чем, собственно говоря, здесь может быть спор? Спор касается того, что малолетний, он как бы его категория малолетнего определяется того, что о какой мицве идет речь. Допустим, если идет речь о мицве, которую ребенок может даже это, может вполне это, совершать в возрасте 5-летнем, то его к этому возрасту нужно эту мицве приучать. Допустим, одевать цицит. Да, это заповедь нести кисти цицит, быть облаченным в одежду, имеющую кисти цицит. Он может довольно в малом возрасте, правильно? Потому что здесь не требует от него это, никаких особых усилий. Вот, и поэтому в раннем возрасте можно предложить ему заповедь, допустим, брать лулав. Это заповедь, которая требует более позднего возраста, потому что ребенок в 5-летнем возрасте лулав может путать с веником, так, и обращаться с ним недостойным образом, вот, или просто играть, вот. Заповедь скорбить о Иерусалиме. Это заповедь, которую ребенок еще больше может понимать, потому что у него понимание о том, что скорбить о понятие Иерусалим, что есть понятие изгнание еврейское, есть понятие скорби, есть понятие поста. Эти все понятия для него вещь, которую он не понимает их в возрасте более раннем. Вот, поэтому мудрецы говорят о том, что идет речь о примерно 9-10-летнем возрасте, когда ребенок уже действительно должен скорбить о потерянном храме, о разрушенном Иерусалиме. Вот. В частности, это касается того, что можно ли давать ему бокал виноградного сока или вина после шаббата в 9 дней траура в месяц Ав. Так? Может ли он пить именно самый бокал вина? Мы с вами знаем, что нельзя в 9 дней месяца Ав пить вино, когда это как бы нельзя. То есть, если это мицва, нельзя делать по-другому. Там уже другой закон, но в принципе ребенок уже считается в таком возрасте, как он должны его приучать ко всем законам, связанным с трауром, вот, и тогда уже в этом возрасте ему нельзя пить вино, либо виноградный сок в эти дни. Вот. И еще более поздняя мицва, которая обучает, это заповедь Тфилин, так, которая приучает ребенка уже буквально за, по ашкеназской традиции, это за месяц до одевания Тфилин. Есть хасидские общины, которые делают это за 3 месяца. Вот по-разному. Но в принципе это только последний год и последние месяца перед одеванием Тфилин. И как раз это тема, которая уже ближе к нам, потому что здесь как раз мы говорим с вами о Тфилин в том числе. Заметьте, наша Мишна говорит, это обязанности накладывать Тфилин. Так? Безусловно, как бы идет речь прежде всего о том, что у кого есть вообще актуально одевание Тфилин, это не касается женщин, хотя, опять-таки, если женщина желает, она имеет право одевать Тфилин, в наше время это считается настолько непринятым, что, в принципе, когда женщина одевает Тфилин, то это выглядит странно. Это не совсем правильное слово я выбрал. Вот, что как бы она как бы выделяется уж слишком сильно среди других женщин, потому что совсем не принято одевать тфилин. Хотя были времена, когда женщины, да, одевали тфилин, в частности, говорится про дочерей Раши, вот, больших праведниц, которые, да, носили тфилин, как бы это была известная как бы вещь. Вот, но в наше время, опять-таки, я говорю о том, что это выглядит странно, и поэтому от странных вещей нужно сторониться. Вот, и женщины не одевают тфилин. Вот теперь с ребенком, как это связано, почему у него есть одевание тфилин, у него сказано, что он тоже освобожден. Так, по крайней мере, в возрасте, который до того возраста, о котором мы с вами говорили, он освобожден. Так, значит, прежде всего, женщинам уже можно освободить, потому что это связано со временем. То же самое касается рабов, что поскольку это заповедь связана со временем, то они освобождены. Почему это связано с заповедью со временем? Как мы с вами это можем понять? Тфилин мы одеваем в дневное время, правильно? Ночное время – это не время тфилин. Более того, шаббат тоже не считается время для тфилин. Так, потому что достаточно того, что есть 2 признака в шаббат у мужчин-еврея. Это признак, то, что шаббат сам по себе является признаком. Вот, и брит-мила, которая у него есть, тоже названа в Торе признаком. Вот сказано, что достаточно, что человеку в него в любой день есть 2 признака. Обычный день у мужчин – это брит-мила, которая у него сделана, и тфилин. Шаббат вместо тфилин, у него есть сам шаббат, который тоже называется признаком связи еврея с Творцом. Вот, поэтому тфилин не одевает. Хотя и то, и другое, то есть и одевание тфилин в шаббат, и одевание тфилин в ночное время – это на самом деле разногласие мудрецов на уровне Танаим. Вот, что есть мнение, которое говорится о том, что это, да, можно делать и в ночное время, и в шаббат. Вот, но видно, что наша мишна, которая освобождает от надевания тфилин, она идет именно по мнению того, который говорит, что нет, в ночное время и в шаббат это не время тфилин. Соответственно, мы видим, что этот мудрец, этот Тана, он учит, что тфилин тоже связан со временем. Да, это видно отсюда, что время тоже связано со временем. Теперь. Почему малолетние освобождены от одевания тфилин? Так? Самый простой аргумент, который здесь можно привести, что тфилин – это предмет святости. И святость тфилин, она приближается несравнимо, ну, как бы на одном уровне, но приближается к святости свитка Торы. Где это видно, откуда мы это знаем? Что если человек небрежно обращается в тфилин, и они у него ненароком падают на землю, то такого рода пренебрежение тфилин должно быть исправлено. И в частности, исправлением является как бы то, что человек постится. В наше время есть разное мнение, нужно ли поститься, когда падает тфилин. Вот это неоднозначно, вот, в Валахе это указывается, вот, но, опять-таки, это момент, который должен смотреться отдельно. Есть случаи, когда это говорят, что компенсируется тем, что человек даст пожертвование, как исправление и наказание себе за то, что он небрежно обращался в тфилин. Я сам помню, как был такой момент, что... в синагоге, в Бет-Мидраше, где я учился и молился, вот, дали свиток Торы одному мудрецу, знаток Торы, Вот, но поскольку там это он должен был нести обратно в Арона Койдиш, и там были ступеньки довольно крутые. Вот, в те времена. Вот, он поскользнулся, упал вместе с Витком Торы. Вот, начали открывать книги, смотреть, что нужно в таком случае делать. Обнаружилось, указано в том, что все, кто видели, именно видели этот самый момент, то они должны держать дневной пост. Дневной пост, как бы каждый выбирает свое время, когда он держит дневной пост, и как бы, чтобы исправить этот самый как бы, позор, который это нанесен свитку Торы. Вот. И тфилин, по, скажем так, по общей линии закона, в принципе, он тоже должен быть исправлен таким вот образом. Видно, что святость тфилин, она очень-очень высока. И поэтому сказано, что малолетний, который не может следить, не всегда может следить за собой, допустим, это может ненароком испустить газы, вот, когда он одет в тфилин, это является тоже пренебрежением тфилин, который нельзя допускать. И поэтому сказано, что это нужно давать ему, разрешать ему одевать и обучаться этой заповеди только в возрасте, который это уже он буквально вот-вот будет уже взрослым человеком, и это уже тогда он более осознает, контролирует, что он делает. То мы, безусловно, не исчерпали эту тему. Здесь есть вещь, которую нам нужно коснуться. У нас еще связано здесь с молитвой и с благословением после еды. Вот. Но это уже будет завтра, что мы продолжим в воскресенье в следующий раз. А сейчас я предлагаю вас переключиться на новый урок по шаббату.